Всех приветствую, братья и сестры. Очень рад быть на нашем общении. Невольно вспоминаю, как все начиналось, потому что нынешнее общение уже 21-е, если брать хронологию. Но тогда нас было поменьше, таких мощных хоров у нас не было, музыка была попроще. Популярный был мой аккордеончик, если кто помнит. Я охотно с ним служил Богу. Пели мы вместе. Конечно, все это было намного, намного проще. Но, братья и сестры, как бы там ни было, самое главное, что на всех наших общениях было слово. И я помню, когда возвращались мы с таких собраний больших, всегда было о чем рассуждать, мы могли всю дорогу, сколько бы мы ни ехали, вспоминать, кто о чем сказал, какие правильные были мысли, что мы для себя взяли. Поэтому, с одной стороны, я очень рад, что наши музыканты так ревнуют, и благослови Господь, чтобы еще лучше было. Но самое главное, братья и сестры, чтобы у нас слово было звучало, чтобы мы его запоминали, чтобы этому слову было место в сердце, то есть чтобы вот эти вот дни, сегодня, завтра, не прошли просто как вот в такой, знаете, музыкальной атмосфере, но чтобы слово нашло место в нашем сердце. Когда-то Христос говорил о том, что сеятель вышел сеять, и он делал все хорошо, делал сознанием дело. Но написано, что одно семя упало на добрую почву, одно семя упало на каменистую почву, одно семя упало в тернии. И мы видим, что вот из этого клочка земли всего только четвертая часть смогла принять семя. Все остальное было неугодье. Если это взять немножко в нашем плане, то, я думаю, печально, если только четвертая часть усвоит что-то, а остальные уйдут, только вот так посидят, подумают. Но это я, братья и сестры, в плане как бы предупредить всех нас, прежде всего себя, что Слово Божье, оно не должно оставаться тщетным. Мы сегодня темы выбрали, вот вы уже, наверное, заметили. «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». И уже как бы это входило... Общение, вот размышления братья говорили. Обращение «сын» – это семейное обращение. Понимаете, оно уже в себе несет отношение к этому работнику, с пониманием, что он будет делать именно как сын, что работа ему будет знакома, что он приложит усилия, и не просто, а еще и усердие. Вы понимаете, как оно сближает людей, когда у них общий труд? «Сын, пойди сегодня работай». И я тоже помню, правда, не помню, сколько лет, но эта тема у нас уже была здесь на общении. Еще был Алексей Яковлевич жив, он направлял это служение. И мы тоже об этом говорили, тоже было что сказать. Мне предложили братья рассуждать вот о чем. Дело в том, что в церкви много семей. И вообще семья, семья – это то, что составляет церковь, составляет любое общество. И мы не случайные люди, мы через семью приходим в этот мир, рождаемся. И потом семья выращивает или взращивает молодых людей, мальчиков, девочек, юношей, девушек. И потом они входят в церковь. То есть вот об этом необходимо говорить. Какой труд совершает семья в церкви? И самое главное, как она относится к служению в церкви. Существуют такие две ветви рассуждения. У людей верующих возникло такие мысли. Сначала Бог, потом церковь, потом семья. Это вот то мышление или та платформа, в которой мы все были воспитаны. Когда мы были молодыми, только подрастали, вошли в церковь, в братство, об этом постоянно говорил Петр Данилович, об этом говорил Алексей Яковлевич, об этом много было проповедей. Они были и на больших общениях, и на маленьких, и на конференциях. И вот всегда это подчеркивалось при рукоположении: Бог, церковь, а потом семья. В общем-то, оно так у нас очень гармонично как-то укладывалось. Пришло время, уже новое поколение, говорят, вы слишком крайнюю позицию заняли. Есть другая технология – Бог, семья, а потом церковь. Братья и сестры, а если я вот у вас спрошу, как вам кажется более правильно? Первая постановка вопроса или вторая? Давайте вот так. Кто за первую позицию? Поднимите руки. Ну, немножко есть. Ну, а кто за вторую позицию? Поднимите руки. Ну, вы немножко попроще себя чувствуете, друзья. Потому что моя задача немножко этот вопрос, как-то его в памяти обновить, может быть, реставрировать. И мне бы хотелось, все-таки вторая позиция, близко вам или нет? Бог, семья, а потом церковь. Поднимите руки, кто за вторую позицию? Вот молодой человек один, но он просто смело, я его по жизни знаю, вот он поднял руку, у него еще семьи нету. Кто может такую мне, вернее, кто за эту позицию, друзья? Она что, вам не знакома или как бы вы стесняетесь ее обозначить? Вот, Виктор Павлович еще одну предлагает, что семья и церковь на одном уровне. Ну, как бы оно так звучит хорошо, но на практике получается немножко все равно иначе. Потому что когда речь идет о служении, там надо говорить о нагрузке, о том, чтобы время тратить. Вот брат Егор передо мной говорил, даже пойти просто кого-то посетить, это легко сказать, это надо время найти, вот, пробиться туда, в это учреждение, не всегда бывает удобно, вот, вручить ему цветы там или еще что-нибудь. А если это надо делать регулярно, а если таких больных много, понимаете, то есть семья все-таки будет в каком-то плане размышлять, а может, не стоит, а может быть, кто-нибудь другой пойдет. Даже те годы гонения, о которых мы сегодня говорим, вспоминаем хорошее, но те, кто переживали эти годы, помнят, на самом деле был дух уныния, когда в семье могли сказать: ты уже пострадал, пусть другие пострадают. Вот ты свой дом предлагаешь для собрания, но это ж тяжело, пусть другие это делают. Понимаете, то есть это все реально. О, благодарю тебя. Поэтому мы говорим, братья и сестры, не о простых вещах, а о том, что нас в нашей жизни встречается. Самый популярный текст, который можно привести из Писания, записан в книге Иисуса Навина. Помните? «Я и дом мой будем служить Господу». Если еще точнее привести его, то написано «а я». То есть это часть текста. Это вторая часть текста, большого текста. Иисус Навин это говорил в дни сильнейшего кризиса в обществе, очень сильного кризиса. «А я и дом мой». Понимаете, он отвечает на какой-то вопрос, который ему поставили. Он видит, как народ тянется к идолам, которые за рекой. И эти идолы вошли уже в сердце, люди к ним прикипели. Им нравятся праздники, которые с этими идолами совершались. Им нравились вот эти гульбища большие, многолюдные. Им нравилось, что там весело, особенно молодежи. Очень нравятся вот такие большие праздники. Они туда большими толпами стекались. И вот когда-то надо было Иисусу Навину сказать: если хотите, если вас это привлекает, служите. Но я и дом мой будем служить Господу. И, наверное, я не ошибусь, если скажу, что вот этот текст во многих семьях всегда висит. Понимаете? То есть Иисус Навин в это время как бы знамя поднял. Как вы решите, это ваш вопрос. Но я и дом мой будем служить Господу. Братья и сестры, в этом есть что-то очень важное. Очень важное. Во-первых, эти слова можно в любое время сказать. В удачное время, неудачное. Может быть, семья уже выросла, может быть, она еще маленькая. Может быть, дети еще только родились, а может быть, они уже взрослые. Вы знаете, эти слова звучат всегда, в любое время. И они всегда своевременны. Пока дыхание жизни мы имеем, пока мы можем размышлять, делать выбор, мы всегда можем сказать: «А я и дом мой будем служить Господу». И обратите внимание, что в Библии много людей, которые нам очень дороги, которые семьями служили Богу. Семья служит Богу. Ну, я бы хотел привести хотя бы Ноя. Праведный Ной. Тоже у него семья была многодетной, как сегодня скажут. Трое сыновей, они женились. И вы заметьте, вся семья ориентирована на особый труд. Где-то там вот за ихним участком стоит большая лодка. Они устроили 100 лет, даже больше немножко. Это вот вся жизнь ориентирована на эту большую стройку. А вокруг люди, написано, ели, пили, женились, выходили замуж. Они знали, чем свою жизнь занять. У них она была интересная, насыщенная. А эти вставали за топоры. Когда ложились, у них планы были. Вот, ну, наверное, средства для этого искали. Представьте себе огромный «Титаник». Можно было бы построить 3, 4, 5 домов, а может быть, больше. Можно было бы обеспечить всех своих детей жильем. И я допускаю, что трудности были, они всегда бывают. Это же не царская стройка. А представьте себе, друзья, моральную сторону этого дела. Соседи смотрят, висок сверлят. Посторонние люди подходят, что-то спрашивают. Ответить нечего. А что вы строите? А какая надобность? А где она плавать будет? А вообще-то дождя еще тогда не было. Вы заметьте, как надо идти против общественного мнения. Вот надо всем пренебречь. И вот Святой Дух, являясь автором Писаний, он говорит одно слово – благоговея. Это состояние духа Ноя. Вот какие бы ни встречались противления, в его памяти опять всплывало это откровение, которое Бог ему дал. И вот это слово двигало эту стройку. Я не удивлюсь, если ему приходилось сыновей убеждать: «Дети, ну давайте продолжим. Вот видите, мы уже первое жилье прошли, а сейчас будем второе строить. А завтра у нас надо будет снутри там обмазывать вот этим земляным варом». Понимаете, вот надо просмолить эти все детали. И опять у сыновей недовольство. Ну а зачем это все нужно? Кругом едят, пьют. Свои судьбы устраивают. А зачем мы этим делом занимаемся? Я, правда, братья и сестры, не знаю, на каком этапе в этой семье хам появился. Тут нельзя об этом не сказать. Это, скорее всего, тоже дух противления, который жил в одном из сыновей, который начал пренебрегать этим делом отца. Ну а что сделаешь? Мы сегодня говорили, вот сыновья отношения, рабское отношение. По всей видимости, там это и было. Тоже делал, тоже строил, тоже рубил, тоже резал, пилил. Но внутри был протест. И потом уже прошли эти волны над ними. Прошла эта стихия. Уже все спаслись, вышли на хорошее место. И вот мы читаем: Ной посадил виноградник. Семья занялась нормальной жизнью. И вот случился момент, когда вот эта хамская природа дала о себе знать, она проявилась. И это не случайно, друзья. Но это немножко другая тема, но она тоже здесь подходит. Дело в том, что, строя вот это дело, Ной не только спасал свою семью, братья и сестры, он стяжал благодать от Бога, чтобы потом, когда искушение такое придет, оно в старости может прийти. У кого-то память ослабела, у кого-то еще там что-то ослабело, телесно человек ослабел. Но обратите внимание, да, нагота она у всех есть. И вот проявилась вот это вот недостаток серьезный, вот эта нагота. Но Бог на сторону праведного хама не стал. Я слово «праведный» в кавычки беру. Бог заступился за этого пожилого человека, который оказался в таком беспомощном состоянии. Нам стыдно за него, друзья. Но той благодати, которую он стяжал, строя этот ковчег, вполне хватило покрыть вот эту наготу. И мы видим, что в истории Бог нигде этого не употребляет, хотя этот человек, он же настолько прогнил, что в адрес его потомства было высказано проклятие. Я, братья и сестры, хочу о чем сказать? Что труд, который семья совершает, он нужен, мы иной раз говорим, для Бога мы трудимся. Братья дорогие, сестры, трудитесь для своей души. То, что вы делаете, как Христос говорил одному из малых сих, вы делаете Господу. Дающий взаймы бедному дает взаймы Господу. Вы заметьте, какая связь обнаруживается. И вот в таком труде Бог дает этой семье такую благодать. Можно другие семьи вспомнить, братья и сестры. Вот хотя бы семья Моисея. Тоже особая судьба. У него три периода жизни. 40 лет первых учился, по-особому попал во дворец, стал сыном фараона, хотя и не родным. И потом вот эта вот неродственность, она потом проявилась, когда до фараона дошло, что он убил одного из своих солдат, из его солдат. У него эти чувства сразу исчезли. Он захотел его очень строго наказать. Это удивляет, друзья. А ведь наследник престола был, как бы. Вторые 40 лет он находится у овечьего стада. Он по-особому стал, как бы вошел в семью Иофора. Тот дал ему свою дочь. Но, братья и сестры, эти 40 лет он тоже не понимал. Зачем его столько обучали? Зачем он здесь оказался? Это знал только Бог. И в конце вот этого второго 40-летнего периода Бог его встретил в пустыне, через горящий куст проговорил к нему, дал ему особое поручение. И вот мы видим, он уже в Египте. Он стоит перед фараоном. И стоит не с тем, чтобы фараона с чем-то поздравить. Он требует очень серьезно: отпусти народ мой Израиля. Любой фараон держится за свою власть, и не просто за власть, а это была экономика, это была основа экономики, дешевый труд, рабский, тем более хорошо устроенный народ. А вот здесь приходит какой-то кочевник откуда-то, именем Бога требует: отпусти народ мой Израиль, ему надо совершить жертву Богу принести. Братья и сестры, мы знаем все эти процессы, я не буду на них останавливаться, но обратите внимание, рядом с ним жена. Хотя она сразу как бы поехала, потом, когда начались эти процессы, так вот по всему видно, по контексту, он отправил ее к отцу, к своему тестю, она там находилась. А потом, когда они уже вышли, Черное море перешли, уже в пустыне, Иофор приводит Сипфору, сыновей, приводит обратно к Моисею. И мы потом видим, как он, Иофор, радуется, как Бог благословил его зятя и благословил в целом народ израильский. Братья и сестры, легко ли было Сипфоре? С одной стороны, она жена самого видного вождя. Но вы заметьте, как ей трудно было видеть, сколько было противления, сколько было всяких восстаний. Она слышала эти вот раздражения, не просто крики. Приходили люди, которые готовы были камнями побить Моисея. Если бы Господь его не защищал, он бы, скорее всего, был убит. Но Бог хранил. И она опять слышала его тяжкие вздохи. Неужели я их родил, этих людей? Почему я должен столько нести, столько выслушивать? Ведь Бог же нас ведет. Братья и сестры, вот эти проблемы, в принципе, знакомы женам служителей. Там, где в церкви болезни возникают, то они первые свидетели утомления мужа, свидетели, может быть, этих вздохов, всякого рода переживаний. Бывает, на этой почве болезни возникают, я имею в виду физиологические, потому что это все связано. Братья и сестры, тем не менее, какое славное служение. Тогда, когда надо было, вот эти противники не могли ничего сделать. Моисей лежит на земле, перед Богом лежит. И они готовы его растоптать, но они не могут это сделать, потому что за ним Бог стоит. И они даже не знают, насколько они близки от того, чтобы Бог их просто уничтожил. Он умоляет Бога, если ты их уничтожишь, то и меня изгладь из книги жизни. Я не буду жить. Как Богу нужен был такой заступник, который не щадил своей жизни, но стоял за народ. Я хочу, братья и сестры, это подчеркнуть, что его Сипфора, прекрасная жена, ну, правда, говорят, она была темного цвета кожи, я как бы исследовал, но я такое подтверждение не нашел. Вот, я это могу допустить, в конце концов, но я в этом не уверен. Но вот она была очень верной. Как ему нужна была эта поддержка Моисею? И вот, слава Богу, мы скажем, все-таки 40 лет они подошли к земле обетованной. Братья и сестры, есть другие семьи. Мне всегда нравится о них читать, размышлять. Вот, например, семья одного из судей, семья Иефая. У него особая судьба. Если бы все было нормально в обществе, он бы, мы бы о нем ничего не знали. Ну, как один из многих. В конце концов, рождение он был неблагородного, внебрачный ребенок. Вот, никаких должностей таких заметных ему не светило. Просто вот как один из всех. Но дело в том, что началась война. Опять активизировались мадианитяне против Израиля. И нужен был человек, способный организовать оборону, который был бы воинственный, умел бы, знал воинское дело. И вот волей-неволей старейшины пришли к Иефаю, предложили ему возглавить ополчение. Он согласился. И вы заметите, как он трепетно все это переживал. Идти на войну – это не просто с пьяным соседом поцапаться. Это судьба целого народа. Справлюсь ли? Отвечаю не только за себя, а за целый народ. И вот на этой почве он к Богу идет. Он ему молится. Вот его молитва названа поспешным обетом. Я, братья и сестры, много раз прочитывал во всех деталях эту молитву, но я с этим тоже не могу согласиться. Ведь давать Богу обет, в общем-то, это явление нормальное. И люди всегда, когда чувствовали свою зависимость от Бога, они это делали, вот от сердца делали, давали обет. Если хочешь дать обет, это могли делать и мужчины, и женщины. Кто-то мог быть свидетелем такого обета. Но это процесс нормальный. Мы с вами даем обет доброй совести, когда вводят нас в воду или мы сами входим. Мы говорим верую. А вы заметьте, это сильнейший обет. Там жизнь и смерть связаны. Это подобие смерти. И вот нас погружают в воду, говорят, это могила, ты умер для этого мира, для греха. А потом нас поднимают оттуда, говорят, ты воскрес для новой жизни. Вы понимаете, вот как все это значимо? Вот обещание. Я читал это обещание в Торе. Там оно звучит чуть-чуть по-другому. В нашей Библии написано, что выйдет из ворот, то я принесу в жертву. В Торе написано, что выйдет из ворот, годный для жертвоприношения. Кого-то беспокоит мобильник, вы как-то разберитесь, пожалуйста, с ним. И я понимаю, братья и сестры, там поспешности не было. Ну, была какая-то вот у него такая особость немножко. Но он не мыслил, кто выйдет. Он не допускал мысли, он да не мог этого допустить. Он был воспитан, он знал, как эти жертвы приносятся. И вот представьте себе, войско возвращается с победой, все наполнены радостными переживаниями, сейчас встреча с родными, с городом. Мне кажется, это особо вот что-то прекрасное. Вот солдаты, когда возвращаются с войны победителями, наверное, они переживают очень такие вот восторженные моменты. И вот когда он увидел, кто вышел из города ему навстречу, он сразу сник. Переживание, она сразу это почувствовала, дочь. И он говорит: ты виновник того, что я мир потерял, радость потерял. Я тебе слово сказал перед Богом. Он не знал, что она коснется это слово этой дочери. Братья и сестры, но мне по-особому нравится эта дочь. Она уже была взрослой, зрелой девушкой. Ей бы надо было замуж выходить, дать бы внуков и Ефаю. Все дедушки любят внуков. Я тоже люблю. Большая радость, когда они приходят в дом. И не меньше радость, когда они обратно уходят. Но это попутно. А все-таки без внуков жизнь очень трудная, друзья, неинтересная. Но это в нашем плане. Нет своих внуков, можно других найти. У еврея переемственность – это очень важный вопрос. Каждому еврею хотелось бы видеть, кому он передаст это наследство, кому перейдет его имение. Понимаете, они этим живут. И вот у Ефая не было детей, была одна дочь. Но он был рад, может быть, будет замужество, будет хороший зять, и оно как-то все восстановится. Братья и сестры, ну я удивляюсь, как эта девушка, вот где она восприняла эти здравые позиции? Кто ее мог так вразумить? Кто ее мог так воспитать? Она говорит: папа, все, что твои уста произнесли, делай. Ей бы сказать: папочка, как сегодня говорят, папик, или еще как-нибудь так вот. Это ты сказал, ты отвечай за свои слова. Чего ты моей судьбой распоряжаешься? Тем более там очень серьезно звучало. Но у этой девушки было настолько сердце, преданное Богу, послушное отцу, что ей хватило вот внутреннего богатства сказать: то, что твои уста произнесли, то и сделай. Братья и сестры, ну я уверен, там не было кровной жертвы. Я в этом уверен на 100%. Но дело в том, что то, что он сделал, ну, как пишет Мидраш, это было отдано в храм на служение. В принципе, люди расставались. Ну, как в свое время Анна Самуила отвела сына своего, это был сын ее обета. Поэтому он знал, что он ее отдаст, она будет там трудиться, и она уже для него не дочь. Но я хочу, братья и сестры, опять вот как-то к этому подвести. Вот эти семьи, ну, и еще один момент. Мы читаем или встречаем имя Ефай в списке героев веры в 11 главе. И вы заметите, его геройство названо не за войну, которую он одержал с мадиантянами, не за эту победу. Она, как бы, знаете, прошла и ушла. Акцент в этой истории делается на именно жертвенность дочери. Акцент делается на этом. Слово было сказано без свидетелей. Ну, мало ли что сказал. Бог простит. Ну, ладно бы было две дочери, одну бы я уступил Богу. Ну, ладно бы, если еще сын был. Ну, ладно бы, если какая-то надежда была. Видно, что уже все. И вот даже в этом положении человек остается верный своему слову. Если я его перед Богом произнес, я его сохраню, как бы ни было для меня трудно. Вот такие семьи, братья и сестры, нам оставлены в пример. Когда мы о них читаем, мы невольно хотим быть на них похожими. Я бы, братья и сестры, мог еще одну семью привести. Мы о ней мало говорим, но она существует. В книге пророка Иезекииля, в 12 главе там есть такое слово, что Бог ему сказал: «Сын человеческий, перед глазами всего народа выноси вещи, готовься к переселению». Но как бы можно это сделать, друзья? Но там было еще одно условие. Сделай пролом в стене. Вы представляете себе, вот перед глазами соседей, они тоже люди адекватные, пришли посмотреть, что он делает. Он берет какой-то инструмент тяжелый, пробивает стену, только для того, чтобы из этой стены вытаскивать мебель, вытаскивать разного рода там постель, посуду. Как люди на это посмотрят? Но что интересно, жена должна на все это смотреть. Ей нельзя плакать, ей нельзя кричать, сопротивляться. Она должна принимать эти странности как от Бога. Вот такая женская судьба. Потом немножко позже сказано, я возьму у тебя утеху твоих очей. Вот тот, кто тебя утешает, она умрет. Какая трудная жизнь пророка, братья и сестры. Ему нельзя жить для себя. Он живет перед Богом, живет для народа. Народ далеко не всегда его понимает, далеко не всегда ценит. Но без этого невозможно. Невозможно. Вот только так и Бог знает, что вот эти действия, которые кажутся какими-то вот такими несуразными, потом людьми будут оценены. Вот таким образом вот надо будет переселяться или еще что-то делать. И вы заметьте, друзья, что везде вот стоит семейные отношения. Везде есть жена, бывают и дети, которые тоже участвуют во всем этом. Сегодня служение Богу, я так скажу, не в авторитете почему-то. Было время, когда братья молодые, ну и я себя к этому отношу, ревновали о том, чтобы Богу служить. Как бы ни было трудно, вот на этой кафедре всегда звучали призывы. На благовестие планировались поездки, и были призывы к переселению. Кто посмелее на север мог поехать. А так вот в масштабе области, допустим, объединения. И я помню, как это движение, оно все-таки захватывало нас, молодых братьев. Вот даже такие условия интересно ставились. Вот приедете на курсы, берите с собой валенки, берите с собой зимнюю одежду, потому что оттуда, с курсов, вы поедете уже не домой. И вы представьте себе, вот поехать на курсы, надо уже было согласиться. Вот куда-то отправят. Это борьба. Но те, кто, братья и сестры, в этой борьбе побеждали, те, которые трудились и трудятся, об этом никогда не жалели. Даже самый незначительный проповедник, который мог приехать в какую-то группу, где он трудился словом, я вот заметил для себя, следил вот за этими перемещениями, за этими переездами. Все равно все, кто переезжал, брал с собой семью, квартиру менял там раз по пять, по шесть, все равно Бог благословлял. Все равно Бог благословлял. Группа образовалась, служение совершалось. Казалось бы, вроде и немного, группка, а ведь это как светильничек в темном месте. Люди живут, проповедуют, своей жизнью проповедуют. Я думаю, что хорошо бы, если бы вот мое слово кого-то коснулось. Молодые семьи. У нас много таких мест, куда можно было бы поехать. Сегодня условия жизни все равно легче. Но что пугает, друзья, что вот почему-то сердце охвачено вот этим мирским желанием жить для себя. Хотя уж так сказать, даже там, куда мы поедем, ну, уж не так много от чего-то надо отказываться. Бывают условия неплохие, вот можно и житейские условия создать. Но само служение, а ведь оно так нужно, так нужно. Я приезжаю в группу, вот, говорю, сестры, там братьев нету. Ну, как вы тут обходитесь с проповедью? Ну, как, брат, у нас очень хорошо. У нас вот первый сегодня Михаил Иванович говорил, второй Николай Степанович заканчивал там какой-нибудь, ну, поняли, о чем я говорю. Они включают магнитофон, вот таким образом назидаются. Ну, как бы и неплохо, друзья. Когда нет ничего лучшего, это нормально, слово звучит. Но насколько приятно, когда есть местный служитель, когда есть человек, который не просто проповедь скажет, которому можно пойти, побеседовать, как говорят, душу отвести. Но это ж хорошо. Кому можно исповедоваться, который может совет дать, может помолиться. Это вот есть то самое созидание, которое совершается на местном уровне. И это очень-очень прекрасно. И вот этот уровень, он самый ценный. И я радуюсь, когда братья в этом отношении вот духовно растут, их любят слушать. У нас одного молодого брата рукоположили. Я его когда-то сочитывал, в судьбе его участие принимал. Сам он из слабослышащих, и у нас его очень полюбили. Кстати, в Воронеже у нас самая большая группа в братстве из глухонемых, 45 членов церкви. Но это для статистики. И я думаю, немаловажно, что за этой группой надзирает этот брат. Его называют Игорь Иванович или Игорь, мы по-разному его называем. Такой у нас хороший брат. Если бы он здесь был, я бы за него не говорил. Ну, а пока его нет, я немножко вот... Вы понимаете, его полюбили. Очень любит у нас, и молодежь любит, пожилые любят. За его вот такую чуткость, способность побеседовать. Вот хороший брат. Ну, правда, он часто уезжает. Я смотрю, его уже полюбили у нас в братстве. Туда его в группу зовут, там много слабослышащих. Туда, туда, на курсы зовут. Я говорю, брат милый, когда тебе в церкви-то мы увидим? Брат, ну извини, вот в Тбилиси зовут. Вот, только приехал, ну, побудешь хоть с местечком? Да нет, вот сейчас в Салтыковке там курсы будут. Опять уехал. А где ты сейчас был? Да в Германии вот пригласили. С Германии приехал. А сейчас куда ты? Да ты знаешь, вот приехал в Германию, говорят, в Риме. Знаете, такой город есть? Там тоже есть глухонемые. Их крестить надо. Апостол Павел послание туда писал, а его туда, вот понимаешь, крестить послали. А у апостола Павла проблема с транспортом была, а вот у него проблем таких нет. На любую машину посадят и повезут, куда захочешь. Ну, я, братья и сестры, к чему это все говорю? В Тибре крестил. Знаете, такая река есть, Тибр, куда бросали первых христиан. Вот наш брат молодой там уже крещение совершал. Я к тому, что служение Богу на любом уровне, в любом выражении, оно прекрасно. Это служение Богу. Это служение Богу. И как бы хотелось, чтобы сердца молодых, особенно братьям я это говорю, загорались этим желанием. В этом большая-большая необходимость. Благовестники говорят, когда вы увидите человека, который покаялся от вашей проповеди, вы поймете, что то, чего вы себя лишили, ну, шабашки выгодной, рабочий день здесь провели, там что-то дома оставили, вы поймете, насколько это выше, когда вы увидите спасенного человека. Он слушал вашу проповедь, верой загорелся и покаялся. Братья и сестры, когда вы увидите вот церковь, в которую вы созидали, в которой вы трудились, когда она стала как сад Господень, оно так и будет, если приложены усилия, вы тоже поймете, что те затраты, которые были, то, от чего вы отказывались, это в принципе нормальное положение. Поэтому я вас вначале немножко искусил этим вопросом. Бог, церковь, семья. Так учили нас, наши старшие братья. Бог, семья, церковь. Это уже ближе к современному пониманию христианства. Братья и сестры, но я согласен, что есть еще третье положение, что написано как? Это вот мой отец, служитель Тамбовской церкви, он часто говорил: «Ищите прежде Царствие Божье». И если надо чем-то пожертвовать, не принимайте это как что-то такое, знаете, странное. Бог обязательно воздаст. Есть два текста, которые очень любят люди семейные. Первый мы из них уже привели. «Я и дом мой будем служить Господу». Это позиция. «Спасешься ты и весь дом твой». Это уже обетование. Поэтому да поможет Господь, братья и сестры, там, где надо семьей трудиться, я вас Посчитай это просто блаженство. Если ваши дети, если ваша жена поддерживает это служение, это очень хорошо. Это большое благословение от Господа. Да поможет нам в этом Господь. Слава за все Ему. Аминь.